Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 19 часов 1 минута. Сегодня пятница, 26 ноября. И сегодня у нас не совсем обычное время, потому что мы решили вот сегодня провести чуть пораньше, потому что есть для этого причины разного совершенно вплоть, ну, личного характера и так далее. Но одновременно с тем и эксперимент такой, он будет полезен, потому что мы планируем как-то увеличивать сетку вещания. И сегодня вот чуть пораньше решили провести в прямом эфире. Больше 1000 человек нас смотрит, уже 500 поставили лайки, уже больше. И у нас сегодня снова Алексей Ракша, демограф. Алексей, рада вас приветствовать.
Да, здравствуйте. Только прошу прощения, Ракша. Сами подарили на
последний. Извините, простите, виноват. Это Ракша, это. Конечно, да. Мы, конечно, будем так говорить, просто на русский манер мы ударение на слог на первый день. Да, ну вот, значит, мы сегодня назвали точные цифры, так, эфир, почему? Потому что речь о точных цифрах и пойдет, поскольку было объявлено, мы с вами в предыдущем эфире анонсировали, обсуждали, Алексей, этот вопрос, что будет происходить, перепись впервые, она такая комбинированная, что ли, дистанционно непосредственная, что ли, но так или иначе, было сначала объявлены цифры чуть ли не 100% переписи, население, потом эти проценты начали снижаться. Ну, сейчас вот я не знаю, какую цифру озвучивает Росстат. Но вопрос этот живейшим образом интересует нашу аудиторию. Но мы, помимо прочего, поговорим во второй части программы и о, так сказать, ситуации с ковидом, избыточной смертью, всеми остальными приходящими этими цифрами, которые нас интересуют для анализа. Алексей, скажите, на ваш взгляд, вообще перепись была, и насколько можно достоверными считать цифры, озвученные Росстатом, как вот на ваш взгляд эксперта?
Ну, номинально перепись была, и Росстат озвучивает даже скорее не цифры, а важнее, что за этими цифрами стоит, важнее терминология. Когда в Росстате появился такой более мощный пиар-отдел, уже под конец моей там работы, да, они стали очень большое внимание уделять таким обтекаемым формулировкам. И поэтому, если мы говорим про то, вы говорите, что вот 100% переписи, да, что это означает? Mm-hmm. Это означает, что не 100% людей переписалось, а что число заполненных анкет составило примерно такое же значение, как и число населения, которое по расчетам должно быть сейчас на этот момент. Вот что это означает. Это не 100% людей переписалось. Значит, что заполнено примерно 146 миллионов анкет, что бы это ни значило. А что это значит, вот мы сейчас будем обсуждать.
Mm-hmm. Так, давайте обсуждать. Смотрите, на ваш взгляд, какие можно привести основные цифры? Вот сколько там людей живет в России? Я даже не говорю население, я употребляю слово «людей». Действительно это 140 миллионов или меньшая цифра? Потому что по этому поводу ломаются копии невероятно, так сказать. Одни говорят, что чуть ли не 80 всего живет, другие говорят 130, кто-то говорит, что цифра близкая к 140 или чуть больше. Вот на ваш экспертный взгляд, что можно, какие выводы сделать? Там, ну, я понимаю, что конкретно еще не опубликованы эти статистические данные, но на ваш взгляд, что изменилось, и можно ли как-то в динамике понять, какая все-таки цифра населения в России?
Вы знаете, даже если что-то будет опубликовано, я вряд ли сильно свою оценку изменю. Mm-hmm. По моим данным, как я считаю, сейчас население России, постоянное население России, примерно миллиона на 3-4 меньше, чем официально указано. У нас официально 145,8, да? Ну, mm-hmm. Отнимайте, грубо говоря, 3,5 миллиона, и мы получим 142,3. Ну вот примерно 142 миллиона в России постоянное население, не больше. Там 141, 143, примерно такая оценка. Плюс примерно 7-8 миллионов временно находящихся на территории России человек.
Угу. Ну, вы в предыдущем эфире эту цифру озвучивали, просто бог знает, может быть, за это время, пока перепись прошла, и из того, как она шла, или там из других цифр, может быть, эта цифра изменилась. Поэтому нам еще важно понять, она снижается, эта цифра, или она растет, или она остается прежней на протяжении там, ну, всех 10-х годов, теперь уже 20-х годов. Вот об этом можно судить?
Да, можно, конечно. Да. У нас есть очень подробные данные о рождаемости, о смертности. У нас есть кривоватые данные о миграции. Потому что миграция, она всегда вылавливается сложнее всего, особенно на постсоветском пространстве. Но можно с уверенностью сказать, что как минимум до там, 16-го года население России росло медленно, а после 16-го оно стало медленно потихонечку снижаться после 17-го года. А вот в ковидную эпоху оно снижается быстро. Вот это вкратце так.
Это очень существенно. Нас уже больше 2000 человек смотрит, около 1000 лайков нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям для того, чтобы, ну, нам помочь, учитывая, что такой не вполне урочный час для нашей программы по пятницам. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это
а можно я тоже поможет. Скажу, чтобы...
Да, давайте.
Приглашу людей подписываться на телеграм-канал, который я сегодня сделал, и Facebook читать мой.
Да, мы обязательно в описании к этому эфиру поставим ссылки на... телеграм-канал и Facebook Алексея, так что вы сможете найти прямо в описании, сразу прям под видео, как обычно, эти ссылки будут стоять. Естественно, мы порекламируем это само собой. Смотрите, Алексей, тогда следующая цифра. Насколько можно судить, если сравнивать убыль населения, которая, как вы говорите, с 2016 года шла там с определенным темпом и резко ускорилась в связи с этими ковидными последними полутора, может быть, там, не знаю, около двух уже лет. То есть, грубо говоря, соотношение 1 к 2, 1 к 3 смертность повысилась. Вот какая-нибудь здесь закономерность выявлена? Что вы как вы можете сказать?
Ой, я прошу прощения, не с 16 года, с 18-го медленная убыль, но это не так важно.
Ну, не существенно, да.
Потому что там на наши 146 миллионов там прирост в 100 тысяч, 50 тысяч или убыль в 50 тысяч, это совершенно несущественно. И до ковида примерно ниже она не опускалась. А вот ковид, она упала. Вот. И сейчас за 2020 год мы видим, что это сколько у нас получается, минус 500 000 человек, да, с лишним. То есть 700 тысяч – это естественный убыль, и компенсация миграции всего-навсего 100 с небольшим тысяч, почти 600 тысяч человек убыль общая. А в этом году у нас естественный убыль 1 000 000 с лишним будет. А миграция компенсирует ее... Ну, я считаю, что честная миграция, ну, не больше, чем на 300 тысяч, хотя нам почему-то сейчас стали рисовать выбывающих очень малое число, начиная с июля, и в июле и в августе вы можете посмотреть на отчет Росстата на сайте, там очень подозрительные цифры по миграции, а именно в числе выбывающих. Они как будто бы нарисованы, и они резко стали ниже несколько раз.
А почему? Почему и это могут делать?
Ингушетия стайл такой. А вот я не знаю, давайте позовем Никиту Мукрачана в следующий эфир, который специалист именно по миграции, и будем его спрашивать, как так получилось. Я ему скинул вот свои, я просто это заметил, я ему скинул, он посмотрел и сказал, что да, что-то здесь очень подозрительное. Здесь очень подозрительное. То есть нам рисуют какой-то небывалый миграционный прирост, начиная с июля месяца. Более того, в едином плане правительство, которое там хочет... Вернее, не хочет. Мы все хотим демографию поднять, но правительство планирует ее поднять, да, то есть какие-то цифры выставляет. И вот там в этом едином плане на этот год миграция там 400 тысяч человек плюс. А 400 тысяч человек миграции у нас не было уже лет 15. Прибыль, миграционный прирост 400 тысяч, то есть разница между прибывшими и выбывшими. И его можно как получить? Либо увеличивая количество прибывающих, либо уменьшая количество выбывающих. И вот в ежемесячных отчетах Росстата за июль и август есть очень подозрительная какая-то подозрительные цифры по выбывающим. Они резко упали в несколько раз, и они стали какими-то круглыми, и мне это очень все сильно не нравится.
Но это может быть манипуляция для того, чтобы как-то скрыть цифру общую, значит, в связи с смертностью убыли населения? Или это не связано?
Это могут быть манипуляции, не знаю для чего, но они по времени очень сильно совпадают с началом вот этой реализации этого единого плана. То есть этот единый план, он вышел в октябре, по-моему, 1-го числа или 2-го, я могу ошибаться, поправить, ну, надо проверить. Это значит, что он делался в течение августа, скорее всего. А потом согласовывался, гулял между министерствами, потому что он уже по выходу устарел. То есть он тут выходит, я смотрю на цифры, все, он уже устарел. То есть его явно согласовывали не один месяц. И как раз в это же время начинаются вот такие странности по числу выбывших. Это очень странно. Я такого до сих пор не встречал. Но мы, с другой стороны, не встречали до сих пор, чтобы регион брал и нагло себе рисовал 50 тысяч населения, как Севастополь. Мы привыкли, что у нас Кавказ себе рисует население, что вот русские регионы рисуют население. Мы такого еще не встречали, но мы удивляемся с каждым годом все сильнее, как специалисты, к
сожалению. Но, смотрите, а в чем мотивация при рисовке населения? Ну, например, на выборах я могу понять. Они пририсовали себе 50, 100, там, не знаю, сколько тысяч, и таким образом отразили эти голоса, например, на выборах. Ну, мы знаем, как это
бывает. Нет, смотрите, у нас же есть статистика избирателей. Статистика количества избирателей. И вот количество избирателей, оно так резко не меняется.
А, вот так.
Оно меняется более-менее плавно, да. И оно вообще очень плохо соответствует именно вот этому официальному расчетному населению. Например, в Москве избирателей гораздо меньше, чем вот... по расчетам населения в этом возрасте, потому что, ну, не то, что в Москве слишком много приезжих, как бы это понятно, которые здесь не имеют права голоса, да, но и, в принципе, это не совпадает, начиная с 90-х годов, очень сильно. И тут вопрос, а что это? Москва рисует население себе на переписи, да, или либо, допустим, приезжающие учитываются лучше, чем выезжающие. То есть, возможно, население Москвы меньше, чем, постоянное население Москвы меньше, чем полагается, а постоянное население считает тот, кто прожил здесь хотя бы год.
Это интересный тезис. Смотрите, давайте разберемся, кто такие выбывающие, кто такие прибывающие. Выбывающие – это, ну, коренная, титульная культура. То есть это русские и другие, которые коренные народы. А миграция прибывающая – это в основном, ну, не знаю, Центральная Азия. Это так или это не обязательно?
Это не обязательно, но по факту, конечно же, в миграционном потоке входящем, да, доля русских ниже, чем в исходящем миграционном потоке. Это примерно началось у нас в нулевые годы. То есть в 90-х у нас много уезжало евреев, там, да, немцев, ну, понятно, и так далее. Да. Потом эти потоки стали ослабевать и потянулись уже русские. В эти же страны, кстати. Но в целом, ну, понятно, потоки выбывающие, да, стали резко падать, начиная с нулевых, как жизнь улучшалась, и поток выбывающих резко сокращался. И он с тех пор так и не вырос обратно до тех вот значений, он только в последние годы начинает расти потихонечку.
Ну, то есть он растет, отток имеется в виду, то есть уезжают, да, русские из России?
Ну, в том, в большинстве русские, да. То есть по поводу национальности мигрантов...
Не-не, ну конечно, мы условно так говорим. Русские – это все, кто живут в России, коренные народы, вот это имеется в виду. Просто русских 82%, нам так проще, понимаете, там, россияне. Там,
ну, да, там, или те, кто говорит на русском языке в быту, говорит, да, русском языке, скажем, да, да. Да, да, этот, да, процент еще больше.
Угу. Ну, просто это связано с тем, что, в общем, Россию покидает какое-то значимое число людей, то есть уезжает значимое. Потому что озвучивались разные цифры, чуть ли не там несколько миллионов человек за последние несколько лет буквально уехало. Об этом вот так можно судить, что действительно, там, не знаю, покинула Россию... Ну, допустим, за 5 лет, допустим, миллион или 2 миллиона человек, или больше.
Ну, смотрите, если сюда включать тех, допустим, жителей Средней Азии, которые к себе возвращаются на родину, то там и больше получится.
А если не считать?
Тогда нет. Тогда вот отъезд, он у нас по официальным данным в западные страны несколько десятков тысяч в год. А по их данным, ну, может быть, тысяч на 50-100 побольше.
Угу.
Ну и за вот 50-100 тысяч умножайте на 10 лет. За 10 лет там полмиллиона-миллион накапливается, да, то есть вот такого недоучета. Но за 20 лет, может быть, накопилось миллион или 2 миллиона, да. Угу. Но опять же, за 20 лет накопилось же и число прибывших, в том числе вот из той же самой Средней Азии, возможно. То есть побольше, чем наша миграция учитывает, наша статистика. Потому что когда человек попадает на территорию России, в принципе, попадает, он проходит по базе МВД, и вот в этих 7, там, 8 миллионах он есть. А вот он же должен встать на учет, да, там, и так далее. И быть на этом учете там хотя бы 9 месяцев минимум, а лучше год. Да? Тогда он уже начинает попадать в постоянное население, если он не выбывает. И вот тогда он уже должен попадать в постоянное население. Вот вопрос, происходит ли это на 100% в статистике, отражается или нет.
Вот смотрите, Алексей, такой еще вопрос. Принято, ну, по этому поводу спорить, дискутировать, выражусь мягко, насколько диспропорционален отток населения по регионам России. Вы знаете, не по конкретным регионам, а вот так, за Уралом. Сколько живет население из этих 142 приблизительно миллионов, о которых мы говорим, называются разные цифры, от 25 миллионов, так сказать, есть мнение, а кто-то говорит большая цифра, но идет отток оттуда в центральные регионы России, ну, там, не знаю, в Нечерноземье, среднюю полосу, юг России и так далее. Вот об этом можно определенно сказать? Вот сколько живет за Уралом? Вот хотя бы грубая самая цифра. А,
ну, грубо, по-моему, 19% населения.
19%?
Примерно.
Но это как раз это и есть. Там 19% это почти там, ну, что-то такое, около 25-27 миллионов.
Так точно, да. И, собственно говоря, если я говорю, что там численность населения России там завышена, как я считаю, ну, на несколько миллионов, да, это же небольшое, это 2%, да, там, 2-2,5. Да. И это завышение, оно практически исключительно происходит за счет Кавказа, возможно, Москвы, там, таких республик, как Мордовия, там, Башкортостан, там, вот, каких-то вот Саратовской области, возможно, Омской области. Но, опять же, вот если даже Кавказ убрать и Москву, то все остается буквально на всю страну, может быть, миллион, не больше, или даже меньше. Поэтому вот та численность населения, которую мы в официальной статистике видим, да, вот по Дальнему Востоку, по Сибири, она более или менее, ну, там, похожа, на правду, она не может быть больше, чем на 5% выше, чем на самом деле. Скажем так, чем сильнее в регионе миграционный отток, тем, скорее всего, его население на самом деле ниже, потому что, опять же, у нас плохой учет выбывающих, не очень хороший. Допустим, Омская область депрессивная, да, там, да. Омск – это один из самых депрессивных миллионников, как и Волгоград. Значит, скорее всего, все-таки численность населения там Омской области, она, наверное, чуть-чуть ниже, там, чем официально, но там, ну, хорошо, ну, сколько, ну, на 50 тысяч, ну, максимум. То есть, ну, на 3%, там, на 2%. Вот такие порядки разницы, да, то есть нет какого-то колоссального завышения численности в Сибири, на Дальнем Востоке в статистике относительно правда. На Кавказе там, конечно, завышение колоссальное.
Так, нас смотрит уже там близко к 4000 человек. Там поставили около 1500 лайков. Сегодня у нас неурочное время. Те, кто подтянулся, это еще где-то 2500 человек. У меня большая просьба, друзья, пожалуйста, распространяйте этот эфир. Ничего страшного, его посмотрят в записи. Если кто не успеет к прямому эфиру, у нас это обычно. У нас 90% смотрят в записи. Но нам важно, чтобы все-таки как можно большее число людей пришло на прямой эфир. Это тоже очень является важным показателем. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Для нас это тоже очень-очень важно. Мы приблизились к цифре 278 тысяч подписчиков канала. Нам не хватает чуть-чуть. Надеемся, что те, кто смотрит без подписки, подпишутся на канал. Помогут нам достигнуть этого результата. Смотрите, Алексей, тогда все-таки вот по поводу коронавируса. Давайте поговорим о нем. Вот мы с прошлой программы, но это было уже две, там, с лишним недели назад, по три, да? На ваш взгляд, вот ситуация каким-то образом коренным изменилась вот относительно смертности, относительно заболеваемости. И вот эта прошедшая перепись, она что-то выявила в этом смысле относительно убыли и так далее? Или же мы и так все знали, и нам, собственно, не поможет цифра этой переписи для того, чтобы судить о количестве умирающих? Вот что бы вы сказали?
Нам эта перепись не поможет судить о количестве умирающих, потому что у нас, помимо переписи, есть гораздо более там, качественные, точные, своевременные данные. Хорошо. Смотрите, перепись – это событие, которое происходит в среднем раз в 10 лет. Сейчас оно произошло через 11 лет после прошлой. За 11 лет в России умерло примерно 21 миллион человек всего. Угу. Там, и от того, что, допустим, накопленная ковидная смерть, ну, избыточная смертность сейчас там не 950 тысяч, а 920 тысяч, 30 тысяч разницы, да, то на 140, там, 2 или 5 миллионах это просто ничто, да, и на 21 миллионе тоже ничто. Поэтому в этом отношении перепись, она в этом отношении бесполезна. То есть статистика по количеству породившихся, помершим у нас достаточно неплохая есть, она, конечно же, опаздывает, конечно же, мы хотели бы ее видеть гораздо более подробной, своевременной, там, ежедневной, еженедельной, да, но, к сожалению, это зарастату запретили делать, и он сам не рвется особенно. Вот, поэтому в этом смысле нет. Связи между ковидом и переписью в этом смысле нет. Она есть совершенно в другом, что ковид очень сильно подрубил ее качество. Да? Ну, проводить перепись на пике пандемии, ну, это очевидно. Было, конечно, абсурдно. Хотя я понимаю, почему так было сделано, да, но результат, конечно, просто отвратительный, просто не, ну, ошеломляющий какой-то.
Ну, 3000 заболевших переписчиков, так объявили официально, я не знаю, правда это или нет, 3000 переписчиков заболели коронавирусом, например.
Ну да, я, по-моему, это 1%, 1% от переписчиков, да, там за 3 недели. Но если мы примерно скажем, что на пике пандемии в России заражалось примерно там 400-450 тысяч каждые сутки, да, то есть примерно 0,3% населения в сутки, да, то это даже меньше, чем доля всего населения России, которое заразилось за это время. Поэтому я думаю, что цифра занижена. Я думаю, что перепичка заразилась больше.
Заразилась больше все равно, да?
Я думаю, что да.
Так, ну вот смотрите, по сравнению с тем нашим предыдущим выпуском, где мы эту тему касались, на ваш взгляд, Алексей, как можно судить? Вот сейчас смертность от ковида, она та же на уровне, там, официально объявляемой штабом, там, от 1200, там, ну, 1300, 1400, условно я так говорю, да? Или реальная цифра, которую мы предполагаем, она минимум в 2-2,5, а то и 3 раза больше. Вот. Она изменилась, она сблизилась, она разошлась сильнее, вот эти две цифры, или же соотношение такое же?
Смотрите, во-первых, заболеваемость снизилась примерно в 2 раза с конца октября. Если, как я считаю, в конце октября заражалось около 400 тысяч каждые сутки, сейчас 200 тысяч, это раз.
Штаб объявляет другие цифры. Штаб объявляет другие цифры.
Забудьте про оперштаб. Господи, сколько можно уже?
Ну, мы пытаемся выявить это.
Орган... Оперштаб – это орган дезинформации. Угу. Это спецоперация ФСБ по дезинформации населения. Конечно. И вообще всех, кого угодно. Я не знаю, что это такое.
Они объявляют чуть больше 30 тысяч в день. Они объявляют. Вот.
Да, но у них, если вы видели, как мало меняется число смертей день конечно, ото дня. Да.
Там, вообще не меняется.
1245, 1247, 1246. Ну, это же просто, ну, это курим на смех. Это просто какое-то позорище. Ну, любой человек, который вообще хоть в статистике хоть что-то понимает, но он на это просто смотрит 2 секунды и закрывает, и смеется, или плачет, но больше к этому не возвращается. Поэтому те, кто занимает, кто рисует эти цифры, они просто профаны и болваны. Вот. И, ну, это невозможно. Так, ну, так нельзя нагло врать. Это просто смешно. Во-первых, эти цифры, они должны очень сильно прыгать, они должны быть волатильными, потому что понятно, что там патологоанатомы, там морги, да, больницы, они, у них у всех есть график работы, есть недельный цикл. Поэтому, если вы откроете статистику по любой нормальной, честной стране, вы увидите этот недельный цикл в их статистике. Цифры имеют тенденцию, но они на эту тенденцию насажены, они прыгают. То есть тенденция, допустим, идет вверх, а на этом и колебания насажены на эту линию, которая идет вверх. Колебания сильные, на выходных эти цифры там могут быть в 2-3 раза ниже. Но мы это должны видеть. А когда у вас такая гладенькая кривая, это просто абсолютно нарисовано. Эти цифры не имеют ничего общего с реальностью.
Ну, это очень убедительно, да, Алексей, виду, очень убедительно.
Так. Слишком гладко. А то, что избыточная смертность, да? Мы не говорим, умершая от ковида, потому что нас за это могут привлечь, да? Я говорю, избыточная смертность. Так вот, поскольку избыточная смертность, как я считаю, на 95, 100 или 105% связана с ковидом, именно то, что люди заразились и не умерли бы сейчас, если бы они не заразились, да? Смотрите, на предпоследней неделе октября это было примерно 3850 в сутки, на последней неделе октября это было 400 в сутки, на первых двух неделях ноября в среднем это было примерно 3650-3700, на прошлой неделе это примерно 3900. У нас сбойная неделя начала ноября, потому что нерабочие дни, и вся статистика поехала, да, в эти дни плохо регистрировали, видимо, умерших в ЗАГСах, и, видимо, это недостаточно, до сих пор еще вываливается статистику, но я думаю, что сейчас это будет снижаться, и вот эта неделя должна будет показать меньше. Если прошлой неделе это плюс 84%, то есть те самые 3900 в сутки, да, то на этой неделе, я думаю, что плюс 75, плюс 80% и дальше должно пойти вниз. Но в целом за ноябрь месяц оценка от 110 до 120 тысяч избыточных смертей. За октябрь 98 было. За декабрь я уверен, что должно быть меньше. Меньше 90, может быть, даже меньше 80, надеюсь.
Не, ну пусть меньше, но это все равно какие-то совершенно невероятные цифры вот этой самой избыточной смертности.
Да, да, Россия прочно на первом месте в мире по абсолютному числу избыточных смертей. Типа впереди всех абсолютно стран, и даже и Китай, и Индия. Уже не первую неделю. Я думаю, что примерно с середины октября или даже еще. Ну да, где-то так.
Смотрите.
Она...
Да-да, извините, что я перебил, простите. Да.
Нет, а в процентах прироста мы тоже в лидерах. Вот буквально нас и превышало чуть там, к нам приближалась там Румыния, там Латвия, там как-то пытались к нам приблизиться, но... Поймите, у них это происходит быстрее. У них пики-то для них огромные, по их меркам, по европейским меркам, огромные пики, они длятся недолго. А у нас это затяжная такая пандемия, затяжная. Мы на очень-очень высоком уровне держимся очень-очень долго. И это полное повторение прошлого года, только еще выше. Если в прошлом году мы очень долго держались на уровне плюс 60% от нормы, потом стали потихонечку к Новому году сползать плюс 55, плюс 50%, то есть это в полтора раза больше нормы, да, то сейчас мы держимся на уровне выше 80%. К норме. То есть мы сидим выше на 20 процентных пунктов, чем в прошлом году, хотя очень похожая ситуация, только на неделю раньше, чем в прошлом году. Все это началось, когда дети в школу пошли.
Ага.
И в прошлом году, и в этом году.
Дети заражают, и так дальше по кругу.
Да, да, да.
Смотрите, а кто в этой избыточной смертности превалирует? Это пенсионеры, люди старше 60. Вот на кого удар пришелся основной? Выразимся так.
Ну, в прошлом году и до прихода Дельты, да, там по-моему, 85% или больше это пенсионеры, в этом году примерно
80%. Ну, то есть цифры несущественные.
До сих пор пенсионеров, конечно, гораздо больше умирает, но дельта, она сильнее бьет по молодым. То есть смертность вот в эпоху дельты, начиная вот с июня, она ощутимо подросла во всех возрастах, не только в старых.
Это интересно, это нечто новое. Так, нас уже около...
Она подросла поменьше, чем, опять же, в 60, но вот у мужчин вообще прирост практически по возрастам один и тот же, там, с довоенным временем, с додельтовым временем, вернее, с допандемийным временем, там, по всем возрастам, за июль, за август, там, примерно, там, плюс 30, плюс 40%, почти по всем возрастам, начиная, там, с 35, по-моему, лет, или 40, по мужчинам, а по женщинам, и так, в принципе, женщины, у них прирост был сильнее в среднем возрасте, чем чем у мужчин, да, но в старших возрастах где-то вот 55-60 у женщин самый большой прирост.
Я почему спрашиваю, ну, понятно, люди старшего возраста умирают, это чудовищно абсолютно, но тем не менее, вот насколько действительно касается людей, находящихся, ну, в таком активном, ну, детородном, выразимся, его возрасте, да, если еще и их коснется существенно, это же точно отразится.
Их уже коснулось.
Да, уже коснулось. Это же существенно коснется, это избыточная смертность еще и вот в этой репродуктивной функции, то есть будет снижение существенное население, более существенное, потому что умер
смотрите,
человек,
давайте
сколько так, родить условно, ребенка. Да.
Давайте так условно говоря, что если там в возрасте 70 лет, ну, условно, там умирает в год, ну, я не знаю, там 5%, да, каждый год людей, в мирное время, да, то а в возрасте там 30 лет у женщин умирает 0,05%. То есть их смертность, она априори в десятки, в сотни раз ниже, чем пожилых. Угу. Поэтому если вы в процентах это увеличиваете, даже на одинаковую величину, пропорция-то сохраняется, да, понимаете?
Да, конечно.
В старших возрастах все равно умирает в сотни, в десятки раз чаще.
Ну, очевидно, да.
С более большой вероятностью, чем в молодых. Я говорю про процентный прирост от того, что было до ковида. Если мы говорим, что необычность дельты в том, что и у молодых прирост в процентах почти такой же, как у пожилых, да, это означает, что пропорции примерно сохранились. А у нас закон Гомперца-Мейкема гласит, что примерно каждые 8 лет прироста возраста вероятность умереть убавляется.
Так,
то есть она каждый год увеличивается, каждый год возраста увеличивается там примерно на 8%, ну, грубо говоря.
Не, ну очевидно, конечно. Так, нас больше 5000 человек смотрят. Те, кто приснился, еще около 1000 человек. У меня большая просьба, друзья, мы сегодня в неурочное время, поэтому ваша поддержка, ссылки на этот эфир будут некой компенсацией. Сегодня, конечно, пятница, обычно люди, так сказать, в пятницу заняты еще чем-то, учитывая всю дичь ситуации, но тем не менее позволяют себе отдохнуть, выпить, ну и так далее. Поэтому, если вы
меня, кстати, спрашивали.
Да, так.
Меня, кстати, спрашивали, а выпустит ли Росстат свою очередную порцию статистики за октябрь? Вот он же как, Росстат в допандемийное время статистику публиковал почти в самый последний календарный день месяца. Но это было там 29 число, 30 число. Потом, грубо говоря, пришел новый пиар-директор, да, и статистику стали публиковать по пятницам вечером.
Ну, понятно.
Как раз еще и ковид.
Никто
не ковид пришел, да, и еще и плюс там, ну да, там с утра были проблемы, что, если вы помните, в прошлом году там была реальная самоизоляция, и ЗАГСы там плохо работали, там были сбои в статистике, да, и вот с тех пор Росстат публикует это не то, что даже, не только по пятницам вечером, но еще позже, то есть он себе дал дополнительное время, он публикует это уже через примерно 40 дней после окончания месяца. То есть я ожидал, что Росстат должен будет опубликовать статистику за октябрь или 3 числа декабря, или 10. Это же будет рекордное число умерших за всю историю страны вообще, ну, помеченное. А в ноябре будет еще одна рекордная, еще больше рекорд. Такого тоже никогда не было. И вот как раз ноябрьские страшные цифры Росстат либо прямо перед Новым годом опубликует, либо, чтобы не портить настроение своих граждан, должен будет опубликовать их на каникулах или в первые рабочие дни Нового года. Вот посмотрим.
Ну, безусловно, это же, ну, как бы установка такая сверху. Пиарщики не сами это делают, потому что, я же понимаю, власть не хочет кошмарить население, устрашать его еще больше, учитывая напряжение с этим.
А вот результат, смотрите, вот оно вот не захотело его устрашать, и вот у нас 950 тысяч избыточных смертей, пожалуйста. Угу. Вот результат неустрашения. Налицо.
А вы думаете, в этом есть связь? То есть, если бы люди понимали реальность, опасность смерти от ковида, то они бы, ну, действительно лучше бы себя вели в том смысле, что они бы прививались там, вот, и так далее. Или нет?
Я не думаю, я уверен в этом. Я сравниваю статистику России с другими странами, и поверьте, в Европе мы после Албании, Македонии и Косово на 4-м месте по приросту смертности. То есть, в странах СНГ на втором, на третьем после Азербайджана и Казахстана. Ну, что это означает? Это означает, что Россия справилась с пандемией хуже, чем почти любая страна с таким же уровнем дохода. То есть, хуже нас намного справилась Латинская Америка, но там нет почти стран с таким уровнем дохода, как Россия. Да? Ну, и, то есть, для такого уровня развития Россия справилась просто, ну, хуже всех вообще, безобразно справилась.
Но, видите, как бы власти очень выгодно, ну, понимаем, из каких целей там пропагандисты, что у нас не так все страшно, у нас не все так плохо, что все как бы хорошо, ну, так
средненько. Ну, вот и доигрались, вот и результат. Вот и результат, все закономерно.
Ну, то есть, исходя из этой динамики вот избыточной смертности, как мы ее заменяем, известно от чего, да, значит ли это, что перспектива мер Вот, относительно введения QR этих паспортов, ужесточений, потому что не просто же будет QR-паспорта, а с этим без QR-кода, без телефонного QR-кода или там на бумажке ты не зайдешь в общественный транспорт, как это в Казани мы видели. Там не посетишь какие-то магазины, не сможешь передвигаться там самолетом и так далее. А значит ли это, что эти меры, в принципе, могут хоть как-то остановить рост смертности, на ваш взгляд? Как вам это кажется? Если сравнивать, может быть, какие-то аналогичные меры, которые применялись где-то аналогичным же образом, и они останавливали рост пандемии? Или же это, в общем, как мертвому припарок, как у нас говорят?
Давайте уточним формулировку «рост смертности». Вы имели в виду рост накопленной смертности?
Да, да, конечно.
Потому что смертность сейчас потихонечку снижаться начинает.
Ну, вы об этом сказали, да. Но мы имеем в виду вот именно вот эту самую избыточную смерть. Ну, в общем, понятно.
Накопленную. Накопленную, да. Понятно. Да, любые меры, вот, которые уже где-то опробованы и что-то там показали, хоть какой-то результат, конечно же, они очень помогут. Но посмотрите на Европу. Да? В Европе же во многих странах меры гораздо жестче, чем у нас. В России-то, по большому счету-то, после прошлого апреля локдаунов почти не было. Вот, ну, реально страна живет, по большому счету, так, как будто ковида. Нет. Ну, выйдите на улицу, посмотрите, вот, как работают клубы, бары, ну, всем пофиг.
Нет, тут вы абсолютно правы. Единственное, что на Западе даже эти жесткие меры сопровождались выдачей денег. Вот. Они сопровождались разнообразным набором вакцин, которые ты можешь выбирать сам. Хочу мРНковый, а хочу векторный, а хочу такой, а хочу сякой. И плюс, ну что там говорить, ну, компенсаторно. Вот за ужесточение мер давали что-то еще. Ну, понимаете, как говоришь, здесь ничего же не дают. Поэтому в этом разница. Людей там, условно говоря, давайте мы вам по 1000 долларов всем выдадим, раздадим. У нас 650 миллиардов долларов, значит, на ФНБ и ЦБ. Давайте всем поможем, населению России, этим 140 с лишним миллионов. Тогда поохотнее бы люди вакцинировались. Ну, вот мне так кажется. То есть, за деньги, как бы, если бы за помощь чувствовали заботу государства. Вот. А смотрите, можно ли судить, Алексей, о том, насколько здравоохранение справляется, если вы, вот, вы в прошлый раз говорили, что самый для вас достоверный, ну, относительно, я если правильно вас трактую, является цифрой вот этих Яндекс-запросов, нежели то, что Росстат публикует. Потому что многие начинают говорить, а как это можно...
Нет, нет, стоп. Чем Роспотребнадзор и
Роспотребнадзор? Я извиняюсь. Ну, конечно, простите, я ошибаюсь, я же не эксперт. Я в этом как свинья в апельсинах. Вы меня поправляете. Вот. Просто вопрос в том, что по ним можно судить о том, как люди обращаются к медицинской помощи по части ковида, вызывают эту скорую и так далее. Вот вопрос заключается в следующем. Можно ли судить, что вот по части обеспечения медицинской помощью ситуация улучшается? Вот те, кто уже заболел, да, и их там лечат по сравнению с предыдущим периодом, по этой статистике запросов или каким-то другим показателям. Так можно судить? Или это нет, нет, невозможно?
Нет, у меня нет таких данных, чтобы об этом судить как-то с
Ну, здесь группа лучше лечит, не лучше лечит. Вот смотрите, больше...
Нет, у меня данных нет. Понимаю. У меня данных таких нет, и если честно... Вряд ли они у кого-то есть, кто
способен сделать нормально. Ну, а Министерство здравоохранения, допустим, то есть, ну, здравоохранение, ведомство может такое иметь, такие цифры?
Вы знаете, оно, конечно, иметь их может, и, наверное, оно имеет, но там этим никто не занимается. То есть у них и ведутся огромные базы данных, но доступ к ним очень мало у кого есть. Это все очень сильно засекречено. И, как правило, люди, которые к ним имеют доступ, и хорошие специалисты, которые могут это все посчитать, это не одни и те же люди. Обратитесь с НИОИС, например, да, пообщайтесь, я там с ними говорю, ничего такого я не слышал от них. Поверьте, если бы это считалось, то я бы об этом уже, наверное, бы знал.
Ну, я на всякий случай спрашиваю, смотрите, сейчас же идет гигантская дискуссия между ваксерами, антиваксерами и так далее. Она и политический характер носит, и медицинский, и, я не знаю, гуманитарный и так далее. И здесь оперируют цифрами обе стороны, и мы пытаемся разобраться, насколько, ну что ли, безотносительно того, кто прав, кто виноват, потому что, ну понятно, там есть позиция одна, есть другая, разобраться, вот если не вакцинироваться, если вести эту кампанию, насколько стремительно будет расти цифра заболевших и умерших. Вот это мы хотим понять. Потому что есть люди, которые говорят, ну, там, то о коллективном иммунитете, то о том, что не доверяют вакцине «Спутник» и так далее. Ну, и таких набирается преизрядное количество. В России, судя по всему, процентов, ну, так, минимум 50, а то и 70 людей настроены, ну, я вот в этом диапазоне между 5 и 70, которые не желают вакцинироваться. Вот насколько цифры для нас важны, чтобы разобраться в убедительности доводов той и другой стороны. Понимаете? Поэтому мы пытаемся разобраться. Вот вопрос заключается в том, насколько все-таки значит, меры, которые хочет принять правительство, 26 декабря собираются этот закон принять в Государственной Думе, у меня нет сомнений, что его примут одним днем, там в 3 чтениях, быстро подпишут, утвердят, ну, Совет Федерации, потом президент. И насколько, в общем, сработает это с точки зрения остановки, ну, заторможения количества смертных и больных, на ваш взгляд, у вас есть какое-то представление об этом со своей точки зрения?
Смотрите, во-первых, любые разговоры, которые затевает власть о том, что вот будут какие-то меры, да, и мы что-то будем такое делать, они уже сами по себе, даже только эти разговоры уже должны снижать немного заболеваемость.
А это происходит? Да? Это происходит?
Разговоры я думаю, что это происходит. Так. Чем больше об этом говорят, и чем серьезнее об этом говорят, тем меньше людей заражается. Потому что люди это слышат и начинают даже себя немножко вести по-другому, активнее прививаться и так далее, и тому подобное. Они начинают об этом задумываться. Это то, что называется антипаника. То есть не нагнетать панику, нет, надо нагнетать. Это не паника, это разумная предосторожность. Это во-первых. Угу. Во-вторых, не путайте живых людей и ботов, троллей. Как известно, у нас очень сильно, сильно консервативные круги проплачивают огромные фабрики ботов и троллей, которые просто забили все соцсети антиваксерскими постами. Ботафермы, угу. И мы прекрасно понимаем, о ком мы говорим. Угу. Наших очень-очень таких ультраконсервативных миллиардеров, которые кое-где там на криптобирже что-то там поимели. Сами понимаете, о ком я говорю. Вот. Да, и поверьте, это просто вот очевидно. Причем это мне стало очевидно примерно 1-2 месяца назад. А кому-то только
сейчас... А зачем ему? Володину... Вот этот персонаж, он же близок к власти настолько, у него целый телеканал. Зачем это ему нужно?
А вот именно поэтому он, потому что он близок, поэтому его и пока что не останавливают, не ограничивают, не арестовывают и не отбирают.
Так может, ему заказ такой поставили, изображая вот эту часть...
А может быть, одной рукой власть делает одно, а другой другое. Потому что в последние несколько недель я начал вялые боты за вакцинацию встречать в сетях. Но поверьте, масштабы несопоставимы. Масштабы антиваксерских ботов и масштабы ваксерских ботов, они несопоставимы в пользу первых. Это первое, поэтому не путайте. Я думаю, что большинство населения России – это такое болото, в котором что скажут, что они и сделают. Вот пока нет внятного приказа, пока нет угрозы, они будут сидеть и сомневаться. А активных антивакцинаторов их очень немного. И не надо путать вот этих ботов и троллей с реальными живыми антивакцинаторами. Хотя я согласен, что в России их гораздо больше, чем в любой там западной просвещенной стране, где ценится человеческая жизнь. На Украине больше, чем у нас, скажем так, еще больше.
Не, ну, в этих странах, в том числе и в Украине, им разрешают проводить, вот недавно прям была, вчера что ли, манифестации, политические митинги, шествия, ну а на Западе тоже есть, и они там не применяют насилие, в общем, у них достаточно свободно.
Вы знаете, наша власть тоже не применяет насилие к антиваксерским ботам, вот, по-моему, в Омской, что ли, области там чуть ли не штурманули местное ЗАГС-собрание, и с ними ничего же не сделали. Это да. Челябинск. Челябинск, да, их же просто не пустили, там бедные милиционеры, полицейские их сдерживали, там, да, ну, сдержали, но, поверьте, если бы это были сторонники Навального, их бы всех посадили бы на 10 лет уже вчера.
Нет никаких сомнений. Не, ну, вот...
Эти люди спокойно разошлись там по домам. Да, поэтому, ну, видно, что наша власть очень лояльно относится к антиваксерам. Ну, и, собственно говоря, это, опять же, вот и результат налицо. 950 тысяч избыточных смертей. Там сидят несколько тысяч вот этой лояльности и прочее, прочее. И вот так наберется, поверьте. Я думаю, что если бы наша власть хотя бы как на Украине действовала, то у нас было бы не 950, там, а 400, может быть, а может быть 500. Вот. Ну, примерно.
Да нет, но если бы она действовала разумно, то она как минимум завезла бы иностранные вакцины, для того, чтобы люди могли выбирать.
Безусловно.
Потому что люди многие доверяют американским вакцинам больше, потому что они всю жизнь доверяли иностранным лекарствам больше, хотя бы исходя из самого обывательского представления о том, что там делают лекарства лучше, чем в России, что действительно правда. Там делают их лучше. Лекарства как таковые.
Я уж не говорю про Russia Today, которая вот в Европе просто развернула просто огромную антиваксерскую фактически пропаганду. Она наши антиваксеры фактически берут эти посты, переводят их на русский, вот за какую-то чистую монету их здесь выдают. Ну, что и как это можно понять?
Вот это очень странное это явление, понять... да, очень странное явление, двойственное. С одной стороны, власть, вроде как опасаясь этой избыточной смертности и обвинений в своей некомпетентности и непрофессионализме, пытается принимать меры, жестокие достаточно меры, так сказать, с QR-кодами и так далее, а с другой, сама на экспорт, продает ту же антиваксерную, значит, пропаганду, и она все равно кругом возвращается обратно в страну, тем самым усугубляя ситуацию и, ну, как бы увеличивая процент людей, которые с опасением относятся к мерам по вакцинации. Вот странная вещь.
Но, видимо, это означает, что погубить заграничных жизней сколько-то, хотя бы сколько-то важнее, чем спасти много сотен тысяч своих. Но я только так это могу воспринимать.
Это интересный вывод. Так, нас смотрит 6 тысяч человек. Прибавилось у нас, ну, люди, кто-то с работы приходит и так далее, присоединяются. Почти 2500 лайков нам поставили. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, как я уже просил выше. И обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Мы 41 минуту в эфире, буквально еще немного поговорим. Смотрите, Алексей, вот возвращаясь все-таки к переписи населения. Мы можем судить о том, когда произошел вот существенный вот этот перелом цифровой. Ну, скажем так, вот вы говорите, в нулевых годах была динамика хорошей, скажем так, да, то есть прирост населения имелся, а...
К концу нулевых.
Ну, вот эти вот да. Тучные года, так называемые, не знаю, как, насколько подходящее это определение. И вдруг вот такое изменение, которое произошло раньше, чем наступила пандемия в связи с COVID-19, такая убыль. Люди стали меньше рожать, люди стали, там, не знаю, наоборот, хуже питаться, хуже лечиться, хуже, ну, меньше денег на это, на все, и поэтому смертность начала расти, вот, с 18 года, как вы говорите, приблизительно. Или же для этого можно судить по статистике, какие-то были еще факторы определенные. Я почему спрашиваю, потому что вот важно понять, убывает Россия или не убывает, и что этому является причиной. Потому что пока мы это не поймем, ну, ситуация с пандемией только усугубляет, но уже имеющиеся проблемы, она их не выявляет новой, вот о чем речь. То есть плохая медицина, она ведь она и была плохая, допустим, медицина, и она при наступлении пандемии, она не стала лучше, вот я о чем. Понимаете?
Я понял. Смотрите, прямо вот до ковида, до марта 2020 года включительно, смертность в России снижалась. Снижалась быстро и уверенно. Продолжительность жизни росла. То есть динамика была замечательной по смертности. Угу. Все, этот вопрос мы закрыли, и теперь идем к рождаемости. До сих пор рождаемость выше, чем почти все время нулевых. Она выше, чем до маткапитала. Угу. Но в 2016 году рождаемость начала резко падать. Начиная с сентября месяца. Почему с сентября? Потому что ровно за 9 месяцев до этого, 3 декабря 2015 года, президент объявил о том, что маткапитал продлевают, вместо того, чтобы его закончить 31 декабря 2016 года. Понимаете? Рождаемость начала обваливаться по вторым детям, на которых и выдавался маткапитал тогда. Угу. То есть, грубо говоря, семьи, женщины старались, потели, пыхтели, рожали вторых детей, пока маткапитал не закрыли. А он должен был закрыться уже вот в конце 2016 года изначально. Программа была рассчитана на 10 лет. Она стартовала 1 января 2007 года. Должна была закончиться 31 декабря 2016 года. 5 декабря 2015 года президент объявляет, что маткапитал продлевают. А до этого были очень мощные споры между экономическим и социальным блоком правительства о том, казнить нельзя помиловать, продлить маткапитал, не продлить маткапитал. Эти споры были очень мощными. И экономический блок в лице там Силуанова... кто там еще тогда был, я не знаю. Ну, Путрина, не знаю, уже тогда
нет,
не был.
Нет, не было там.
Вот. Да. Ну, в основном это был отстоял, конечно, Силанов, но, в общем, он очень сильно выступал за прекращение программы.
Да, это известно.
И я знаю, на кого он опирался, на чьи расчеты, и вот с этим человеком мы, конечно, имеем очень такую неприятную дискуссию, мягко говоря, и так далее. А фактически за маткапитал билась единственная Ольга Голодец, социальный блок. Mm-hmm. Ей за это огромная честь и хвала. И в конце концов маткапитал все-таки продлили. И ровно через 9 месяцев рождаемость трех детей рухнула. Mm-hmm. Если бы его не продлили, то она бы рухнула бы еще сильнее с января 2017 года, понимаете?
Да.
Вот. Ну, Фактически у нас была в 2014, 2015 и в первом 2016 году очень-очень высокая завышенная рождаемость вторых детей, потому что это был темпоральный сдвиг. Семьи, женщины старались, рожали, пока не поздно. Когда объявили, что продлили все, они расслабились. Значит, рождаемость вторых детей поехала быстро вниз и там съехала примерно там процентов на сколько? Ну, на 10, на 15. И вроде бы уже стало замедляться, да, и выходить на некое плато. И тут маткапитал внезапно продлили еще раз. А он, его продлили всего на 2 года тогда. Mm-hmm. И, соответственно, 27 или 28 ноября 2017 года снова выступает президент и говорит, а мы снова продлеваем маткапитал. И снова за 13 месяцев, когда его планируемое окончание. Потому что он теперь был запланирован оканчиваться 31 декабря 2018 года. И ровно через 9 месяцев еще был такое снижение рождаемости. Опять же, второй день, но уже не такое большое. С тех пор рождаемость детей, конечно, еще немного снизилась, но сейчас она уже стабилизировалась и начинает потихонечку обратно расти. А третьих детей сейчас вообще рекордная рождаемость за не знаю, лет за 40 или за 60. Сейчас проблемы с первыми детьми, но это проблемы не только экономические, и на них маткапитал вообще не работает никак, но и проблемы такие социокультурные, цифровые, это общемировые проблемы, скажем так, не российские особенности. Ну и плюс отсутствие уверенности в завтрашнем дне, собственно говоря. У нас сейчас рождаемость на женщину одну примерно 1,52 ребенка. Это примерно столько, сколько в среднем по Евросоюзу. То есть это обычный европейский уровень. Mm-hmm. И за последние там год-полтора достаточно большой прирост рождаемости третьих детей, потому что ввели меру 450 тысяч на ипотеку для тех, кто родил третьего последующего ребенка. Этой мерой воспользовалось больше трети тех, кто родил таких детей. Это очень, значит, хорошая мера, которая пользуется популярностью. Напомню, маткапиталом воспользовалось полностью больше 3/4 тех, кому он полагался. Но маткапитал и сумма больше там, и там условия более мягкие. Это же только на ипотеку, а маткапитал, он может идти и на ипотеку, и на свои затраты, да, и так далее. Маткапитал работает, но он должен быть бессрочным, и в принципе после таких вот ошибок начали это понимать, и его продлили сразу с 26 года. Я уверен, что его будут продлевать теперь всегда. Но на самом деле сейчас на Дальнем Востоке будут вводить маткапитал на первого ребенка, на третьего ребенка 1 000 000. Это то, за что я бился. Я хотел уже 1,5 по всей России, но начали с Дальнего Востока и с 1 000 000. Mm-hmm. Вот. И, ну, это же президент поручил, да, рассмотреть. Я не знаю, там был должен быть доклад 1 ноября. Я думаю, что раз президент поручил, значит, это должны ввести. Так вот, и, собственно говоря, с рождаемостью в России больших проблем сейчас нет. То есть, как бы, конечно же, хотелось бы гораздо выше, но для того, чтобы она была выше, нужно, опять же, маткапитал третьего ребенка 1,5 миллиона ввести по всей стране, нужно повышать доходы, нужно развивать экономику, нужно уверен в завтрашнем дне. А сами понимаете, все экономические части этого уравнения, они от нас не зависят никак, и вряд ли они будут улучшаться. Mm-hmm. И, соответственно, что могу сказать? Демографическая волна 90-х. Я же говорю про рождаемость на одну женщину, а число этих женщин сейчас быстро сокращается, потому что на нас накатывается эхо 90-х, когда очень низкая была рождаемость. И число женщин в репродуктивном возрасте уменьшается достаточно быстро, со скоростью примерно 3% каждый год. То есть даже если на одну женщину рождаемость сохраняется, число родившихся уменьшается на 3% в год. Понимаете, да? Mm-hmm. Поэтому если у нас число родившихся сократилось на 1% или на 2%, означает, что рождаемость выросла на самом деле. Потому что женщин меньше стало, а на женщину рождаемость выросла на 1%. На самом деле, вот рождаемость – это как раз рождаемость на одну женщину. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому что остается? Остается миграция. В пандемию миграция просела. Миграционный прирост вместо там 270 тысяч оказался всего 105, по-моему, да. В этом году он восстановился. И вот, судя по каким-то странам, датам он вообще рекордный у нас может оказаться, не знаю, но хотя бы на бумаге. Но даже без бумаги он у нас получит там 250-300 тысяч. Это почти норма. И при всем при этом наше население будет сокращаться там на 700, на 800 тысяч в этом году за один год. И это гигантское сокращение из-за ковида больше, чем наполовину. Потому что если бы не было ковида, у нас бы так бы, да, рождалось 1 400 000 примерно с чем-то в год, умирало бы у нас 1 750 000 в год, 1 780 000. И вот вам разница 300 тысяч, 350 тысяч. 350-380 тысяч. Это, естественно, убыль была бы. Иммиграция, смотрите, 250-300 тысяч, у нас было всего-навсего 100 тысяч было бы. 100 тысяч всего. А так у нас убыль 800, 700-800. Вот вам влияние ковида в этом году. То есть в этом году ковидная избыточная смертность за этот год там 650, да, 660 тысяч где-то. За прошлый 350-360. Это вот чистый минус. Итого больше 1 000 000 с апреля прошлого года. Это то, что нам дал ковид, то, что нам дала пандемия.
Да, но официальные цифры совершенно по-другому выглядят, они...
Официальные чьи? Опять же, чьи
ну, официальные? Ну, штаб, там, не знаю, Росстат.
Забудьте про штаб, да. Все, не существует. Роспотребнадзор, штаб, коронавирус, оперштаб – это органы для дезинформации населения и фальсификации данных. Это их главное предназначение. Оперштаб для этого вообще создан.
Стоп-коронавирус. Ну, это понятно.
Чтобы дезинформировать население.
Это понятно. Ну что, мы 50 минут в эфире. Буквально последний вопрос. На ваш взгляд, все-таки уже такой финальный вопрос. Я в таком контексте часто его задаю. Прогноз. Ваш прогноз все-таки, Алексей, как специалиста, как эксперта. На ваш взгляд, динамика будет увеличиваться вот этой избыточной смертности? Или, ну, как вы говорите, волнообразная вот этот ее характер приведет к снижению смертности объективно в связи с факторами там, с рукотворными, там, то, что делает власть по введению QR-кодов, там, не знаю, там, принудительной, обязательной, точнее, этой вакцинации. Или же вряд ли меры дадут результат, и мы будем еще какое-то время наблюдать точно там, до, как они планируют, февраль-июнь, вот когда в феврале будут уже эти меры обязательными все с QR-кодами, мы увидим какое-то существенное снижение. Ну, в сравнении с теми цифрами, которые вы сказали. Каков ваш прогноз?
Я думаю, что заболеваемость сейчас, она вот уже в два раза сократилась с октября, и она вроде бы сейчас выходит на плату. То есть сокращение сейчас замедляется и почти остановилось. Я думаю, что до Нового года у нас будет такая же заболеваемость, как сейчас, плюс-минус. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. После Нового года будет резкий спад. Новогодние каникулы очень сильно должны сократить заболеваемость, как и в прошлом году. И по идее, если не новый штамм, то и весь январь будет дальше медленное сокращение, а так дальше уже непонятно. То есть вопрос в штаммобесии. То есть вы прекрасно слышали новости из Южной Африки.
Да, и африканский уже штамм.
И это как раз то, что специалисты предполагали, что на таких территориях, как Африка или Россия, где очень малое количество населения вакцинировано, но кто-то уже есть вакцинирован, то вирус развивается, мутирует, он попадает из организма привитых, в организм непривитых и так далее, гуляет туда-сюда и таким образом получает там стимулы к естественному отбору. То есть он учится обходить иммунитет, обходить и вакцины, и естественно. И вот, пожалуйста, как раз именно в Африке мы наблюдаем рождение нового штамма, который, возможно, затмит дельту. Поэтому, если вдруг это new, она уже в России, скорее всего, да. Ну, вопрос, как она будет быстро распространяться. И что случится? Вот смотрите, в Японии ковид практически закончился. То есть дельта практически сама аннигилировалась. Угу. Но посмотрите на японцев. Посмотрите, они все дружно в масках ходят везде.
Ну, они и раньше. Надо отдать должное. Я бывал в Японии, они, конечно, там все время все в масках всегда. Так сказать, вообще.
Вот вам результат. И вообще, посмотрите, Азия же пострадала меньше, чем любой другой регион практически. Это именно поэтому. Потому что люди привыкли ходить в масках. Да. Плюс люди достаточно дисциплинированы. В Японии ковид практически закончился. Вот. И смотрите, у нас есть, грубо говоря, диапазон, грубо говоря, вот от Японии до вот этого new в Африке, который сейчас с бешеной скоростью распространяется. Случится может что угодно. Средний вариант, я думаю, что все-таки со следующего года, если мы говорим годами, если мыслить годами, что я думаю, что избыточная смертность в следующем году должна быть ниже, чем в этом, и каждый год она должна снижаться. Вот с какой скоростью она будет снижаться, это большой вопрос. А по оптимистическому прогнозу, по идее, она должна прекратиться к 2024 году, избыточная смертность. То есть мы должны выйти на доковидную траекторию, по идее. А по среднему варианту она будет снижаться каждый год, но там к 30-му году, как я считаю, возможно, она снизится там до 150-200 тысяч в год с сегодняшних 700. А по плохому варианту она будет вот такой же или больше, чем сейчас. Но это слишком широкая вилка, а уже я вам не могу ничего сказать, потому что прогнозировать смертность на годы вперед в эпоху пандемии – это очень неблагодарное занятие. Я вот сейчас общаюсь с двумя командами разработчиков, и не таких вот, которые этим занимаются, ни у кого понимания нормального нет, ну и быть не может. Ну вот это new, да, вот мы даже не знаем про ее летальность. До сих пор ни один штамм практически не вызывал повышенную летальность, намного. Но мы видим, что дельта больше забирает молодых, чем вот предыдущие все штаммы, да, из среднего возраста. Но все равно это различие не принципиальное, но не в разы. А вот что будет с этим новым штаммом, да? Мы видим, что он крайне быстро распространяется. То есть вдруг он в России за декабрь вытеснит дельту, или уже сейчас он ее вытесняет. Вы знаете, у нас в стране чрезвычайно маленькое число лабораторий, которые секвенируют вирус, которые генетическую структуру его определяют. Да, понятно. В основном это занимаются этим в Питере. Вот. И у нас, видимо, эта служба развита меньше, чем ЮАР, возможно. Возможно. Может быть, у нас этот вирус уже ходит там неделю или две. Непонятно, да? Но он явно уже здесь, вопрос в его проценте. Он, значит, должен быстро вытеснять дельту. А как в эпидемиологии происходит как? Сперва один штамм вытесняет другой, а потом быстро, резко начинается рост заболеваемости. Это произошло с дельтой. То есть она весь апрель вытесняла альфу и первую половину мая, и в конце мая дружно пошел рост во всех регионах бурно. Может получиться то же самое сейчас. Может быть, она сейчас вытесняет дельту, да, и в конце декабря пойдет рост под Новый год. Но новогодние праздники, конечно, рост могут притормозить или вообще там развернуть вспять, но значит, в январе все равно ню никуда не уйдет. Если он придет сюда и вытеснит дельту, он здесь закрепится на полгода, я как думаю, до следующего штамма. Поэтому все прогнозы, они, конечно, очень зыбкие, к сожалению.
Ну что ж, 56 минут мы были в эфире, 6530 человек смотрят наш эфир, почти 3000 лайков нам поставили. Мы благодарим всех зрителей, которые пришли на час раньше сегодня в пятницу на этот эфир, были с нами, и мы, так сказать, попытались рассказать о всех этих точных цифрах, касающихся переписи и ситуации с заболеваемостью и смертностью. Но мы не прекращаем этот разговор, мы к нему обязательно, Алексей, вернемся, посмотрим, что будет происходить, насколько прогнозы эти, ну, окажутся оправданными или нет, ну, поглядим в динамике, что называется. Благодарим вас, что вы участвовали в этом эфире. Вот, спасибо вам. Ну, и я призываю завтра приходить на мой эфир. Завтра он будет в обычное время, в 20 часов, в субботу. И, в общем, поговорим там на разные темы, ответим на вопросы и так далее. Спасибо, Алексей. Всем пока.
Всего доброго, спасибо.